Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Добрый день.
Вот что у меня есть.
Оу! Позвольте поздравить.
Благодарю вас.
Егор Яковлев, «Война на уничтожение», «Третий рейх» и «Геноцид советского народа». Издание второе. Я правильно понимаю, да?
Да.
Круто.
Именно так. Ну, начнем с конца.
Да.
А именно с благодарностей. Читая первым номером, эта книга не могла быть написана без помощи замечательных людей. Невозможно переоценить роль Дмитрия Юрьевича Пучкова, на YouTube-канале которого 5 лет назад состоялись мои первые публичные выступления о войне на уничтожение. Дмитрий Юрьевич всегда оказывал самую горячую поддержку в деле изучения нацистских истребительных планов и немало сделал для сохранения памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной.
Я старался. Спасибо, Егор Николаевич.
Дорогие друзья, книга вышла. Наконец-то ее можно купить не только в интернете, но и физически. Она уже продается в магазинах.
Ссылка под роликом, да.
Петербурга и Москвы. Ну, должен вам сказать, что, конечно, это не финал изучения истории нацистского геноцида и нацистских преступлений. Совсем наоборот. Мы создали институт изучения преступлений нацизма. И в течение ближайших лет займемся переводами неизвестных материалов на русский язык, в частности, малых нюрнбергских процессов, суда над немецкими промышленниками, в первую очередь над Круппом,
угу,
который неизвестен в нашей стране. Новые материалы из процесса над Верховным командованием будут переведены, потому что нас перевели все это не полностью. Мы поставили себе цель перевести материалы Хельсинкского процесса, на котором судили финских военных преступников. Материалы суда над Манштейном, которого судили в Лондоне, материалы суда над Куртом Далюге, которого судили в Чехословакии. То есть, видите, какой огромный массив текстов, да, документов русскоязычному читателю попросту неизвестен. Ну, западному читателю неизвестен особенно, но русскоязычному неизвестен вообще. Ну, конечно, вот магистральным направлением изучения нацистских преступлений является голод. Голод, который мыслился главным инструментом уничтожения. Если мы относительно неплохо знаем историю блокадного Ленинграда, хотя тоже вот, есть отдельный аспект изучения блокады Ленинграда, да, и вообще битвы за Ленинград, это именно блокада Ленинграда как инструмент уничтожения. Это тоже отдельная очень любопытная история, потому что если мы, скажем, начнем читать литературу или посмотрим публицистику на эту тему, то мы столкнемся с тем, что, ну, хорошо, да, действительно, нацисты Ленинград окружили, но, тем не менее, это была обычная осада, и, по большому счету, немцы не несут никакой ответственности за то, что происходило в городе. Вот на этой неделе у меня выйдет ролик как раз про блокаду Ленинграда на Нюрнбергском процессе. Защита как раз и упирала на этот факт. То есть, Герман Геринг произнес там такую яркую фразу о том, что он никогда не слышал о том, чтобы осаждающие щедро снабжали пищей осажденных, чтобы продлить их сопротивление. Вот. Но сегодня мы знаем очень хорошо, что целью гитлеровцев было не добиться капитуляции Петербурга, а наоборот уничтожить, в смысле не добиться капитуляции Ленинграда. Я упомянул Петербург, потому что в нацистских документах по-прежнему его очень часто называли Петербург. Была однажды даже директива военно-морского флота под названием «Будущее города Петербурга». Так вот, цель заключалась не в том, чтобы добиться капитуляции города, цель заключалась в том, чтобы уничтожить его и уничтожить его со всеми жителями. И вот этот аспект блокады как политика уничтожения, он еще до конца не изучен. Вот. Но помимо блокады Ленинграда, о которой есть такое, ну, достаточно все-таки яркое представление, политика голода в той или иной степени применялась к большинству оккупированных территорий. И вот сегодня я хотел бы поговорить об этом. Я напоминаю, что изначально именно политика голода планировалась как основной инструмент геноцида. Она базировалась на той простой мысли, что занимая какой-то населенный пункт, нацистская армия в первую очередь должна была поставить под свой контроль все склады и магазины с продовольствием и дальше, соответственно, заниматься распределением этого продовольствия. Как говорил Герман Геринг, на паёк может рассчитывать только тот человек, который работает на нас. И то этот паёк был изначально минимальным, только немец мог рассчитывать на какое-то действительно достаточное пропитание. Вот. Все остальные жители оккупированных территорий, не относящиеся к германской расе, это очень важно, потому что если житель Советского Союза регистрировался как Volksdeutsch, он сразу же выходил из этой чудовищной лотереи и получал нормальное снабжение. Это как раз доказывает о том, что вся оккупационная администрация приняла гитлеровскую расовую теорию. Потому что порядок на оккупированных территориях, он был расовым. Volksdeutsche и представители родственных народов, например, финны. Финны были сочтены родственными народами.
Германландцы.
Шведы, да, были сочтены родственными народами. Так вот, они могли регистрироваться как арийцы и, соответственно, получали нормальное довольствие. Да? То есть, им голод и голодная смерть ни в коем случае не угрожала. Вот. А вот представители славянских народов, тем более евреи, заключенные в гетто, то есть, евреи уничтожались постепенно, и в значительной части городов западных областей Советского Союза были созданы гетто. Мы сейчас об этом поговорим. Вот. Конечно, их снабжение продовольствием было минимальным. Вот. И в значительной степени население обрекалось на голодную смерть. Значит, все магазины закрывались, вот это очень важно. Да? Вы представьте, что вы живете в городе, в который входит немецкая армия. Как ваша жизнь меняется на следующий день? Вот главное отличие заключается в том, что вы уже больше не можете пойти в магазин и купить там еду. Их просто нет. Вот для того, чтобы ощутить себя в оккупации, представьте, что вы оказались в городе, достаточно большом, с населением в несколько сотен тысяч человек, где нельзя купить еду. Вот такова, это новый вызов, да, такова ваша жизнь. Что вы можете сделать? Вы можете пойти либо на рынок, это единственное место в городе, где что-то продается, и там, как правило, господствует натуральный обмен. То есть, там деньги уже не работают, а там можно что-то приобрести только за другую вещь. И вот если у вас есть какие-то вещи, на которые можно выменить буханку хлеба, это одна история. Если у вас таких вещей нет, значит, ваши шансы на выживание резко уменьшаются. Но рынки работали не везде. Например, они закрывались в Киеве, они не работали в Ровно, в городе Пскове, например, рынок закрывался. Вот, поэтому купить ничего было нельзя. Единственная возможность выжить, то есть найти себе еду, заключалась в том, что горожане шли в деревню. И там пытались выменить что-то у крестьян, какие-то их запасы. Здесь, опять же, нужно менять на что-то. То есть, вы должны были крестьянина чем-то заинтересовать. И здесь в ход все шло. Часы, какая-то хорошая одежда, драгоценности. Все, что было у советского населения, все шло в ход. Но даже если вам удавалось выменить какую-то еду, это абсолютно не гарантировало, что вы донесете ее до дома. Потому что на входе в город выставлялись посты. Эти посты были и немецкие, или как чаще коллаборационистские, и вот эти вот полицаи очень часто отнимали продовольствие на входе в город. Это было очень распространено. Вот. Кроме того, надо иметь в виду, что сам поход в деревню, он был сопряжен с огромными усилиями. Вот представьте, усталые, оголодавшие люди вынуждены проходить много километров, ну, как минимум раз, несколько раз в неделю, для того, чтобы найти какую-то еду. Да, это уже сам по себе чудовищный вызов для человеческого организма. Понятно, что самые маленькие и самые старые и ослабевшие сразу же при таком раскладе попадали в группу риска, и поэтому смертность резко подскочила.
Ну, то есть, даже для здорового и крепкого это проблема. Для пожилых и слабых – кранты вообще.
Совершенно верно. И я акцентирую внимание на двух аспектах. Первое – это было запрограммировано. Нацисты именно этого и хотели. чем больше население вымрет, тем лучше. Потому что самые слабые – это бесполезные едоки. Они работают меньше, пользы приносят меньше, а едят столько же, сколько и все остальные. Они нам не нужны. Вот. И второй момент – это то, что смысл данной политики был очень быстро осознан даже коллаборационистами. Вот есть любопытный сборник под названием «Под немцами». Это мемуары тех людей, которые, как правило, встали на сторону нацистов с самого начала. И вот там очень ярко показано, как они осознают, с какими целями пришли сюда гитлеровские оккупанты, и это совсем не то, ради чего они их ждали. То есть, представление у активных коллаборационистов часто сводилось к тому, что сейчас придут нацисты и принесут им всяческие блага. В первую очередь, конечно, независимость национальных республик, там, Украины. Вот. И дальше они будут кататься как сыр в масле. Но потом выясняется, что почему-то немцы пришли совершенно не за этим. И вот наиболее, наверное, интересное в этом сборнике воспоминания коллаборациониста Дудина, который жил в Киеве и стал чиновником коллаборационистской администрации. Вот что он писал. «Я вспоминаю два совещания по продовольственным вопросам, состоявшиеся летом 1942 года у киевского городского комиссара майора Бернта. На первом из них Бернт сказал, что рейхскомиссариат в Ровно требует немедленно закрыть базары. А Ровно – это была столица рейхскомиссариата Украины. Я акцентирую ваше внимание на том, что не Киев, а именно Ровно. Так вот, комиссариат в Ровно требует немедленно закрыть базары, запретить частным лицам подвоз продуктов к городу и перевести все население исключительно на снабжение по карточной системе. Это лето 42 года. В ответ на это представители городской управы, украинцы, сообщили, что это будет означать немедленный голод для всего 400-тысячного населения Киева. А это, я замечу, это уже евреев уничтожили. Да? Тогда Бернт полностью согласился с мнением представителей местного населения, но через месяц он вызвал их вновь и на этот раз уже без всякого обсуждения приказал выполнить распоряжение Ровно. Это имело для населения Киева самые гибельные последствия. То есть, Эрик Кох, рейхскомиссар Украины, видимо, устроил Бернту головомойку.
Что-то с ними там рассусоливаешь.
Да, позиция Коха заключалась в том, что украинцы и русские – это негры, которыми мы должны управлять с помощью плетей, вот, а ты еще с ними разговариваешь. Ну, и после этого, конечно...
И не просто разговариваешь, а слушаешь.
Слушаешь, слушаешь. Да, после этого, конечно, все закончилось. Да. И в результате распоряжения Ровно были выполнены, конечно. Вот. Но эта политика, она была повсеместной, на самом деле. Это не только Украина, это в гораздо еще большей степени неплодородные территории. То есть, изначально замысел нацистов в экономическом смысле сводился к тому, что все-таки на плодородных территориях мы сохраняем отчасти промышленность, проще относимся к местному населению, потому что оно воспринимается в первую очередь как рабочая сила. Они должны производить экономические ценности, работать на земле. Мы, конечно, постепенно будем туда немцев заводить, но пока что мы там ничего не разрушаем, потому что они производят ценности для рейха. А вот те территории, которые являются неплодородными, вот там вот как бы политика максимального грабежа, вот, и население предоставляется самому себе. И это стало очень быстро очевидно для местного населения. Ну вот, посмотрим, что происходило, например, в Минске. Население Минска сократилось за годы оккупации в 5 раз. С 250 тысяч упало до 50.
А это же не обязательно, что все умерли от голода, да? Часть разбежалась по деревням,
да, к родственникам. Конечно, конечно. Часть разбежалась по деревням, часть умерла от голода, часть умерла по другим причинам, потому что нацистский оккупационный режим был террористическим, поэтому там, ну, естественно, в первую очередь уничтожалось еврейское население, цыганское население. Все, кто идентифицировался как активные коммунисты, там выше, то есть рядового коммуниста могли не тронуть, но коммуниста, который занимал руководящий пост, сразу же отправляли в концлагерь и, скорее всего, убивали. те, кто идентифицировался как подпольщики, партизаны, саботажники и так далее. То есть, по отношению к местному населению существовала нулевая толерантность. И если вас идентифицировали как человека, который в чем-то не лоялен,
неблагонадежный,
то вас не вызывали там куда-то и не проводили с вами разъяснительную беседу, вас сразу там убивали и все. Вот, то есть, Гитлер в свое время заявил, что приказ Сталина о развертывании партизанской войны дает нам, в смысле, нацистам, право убивать всех, кто косо на нас посмотрит. И вот это очень точное определение. Так на оккупированных территориях, как правило, и происходило. Любая маломальская нелояльность становилась уже поводом для убийства.
Слушай, ну в целом, вот как-то, не знаю.
И я прошу прощения, договорю про уменьшение населения. Еще же был угон населения в рабство. Это вот активно началось в 1942 году, когда стало понятно, что войну не выиграли по плану Барбаросса. И наоборот, Восточный фронт, он все больше и больше требует солдат, мужской силы. Соответственно, а кто будет работать в Германии, кто будет обеспечивать эту войну? Ну, и пришлось выкачивать население из оккупированных территорий, поэтому был еще угон в рабство самых молодых и сильных.
Вот упомянутое тобой, что раз ты не работаешь на оккупационную администрацию, значит, тебя кормить никто не будет. Советская власть ушла, советские предприятия закрылись, и оставшимся гражданам и работать-то, собственно говоря, негде, кроме как на оккупационную администрацию. Либо родину продай, либо умрешь с голоду.
Не только предприятия, вообще, я бы сказал, большое количество учреждений закрылось, но я не говорю уже о гуманитарных учреждениях, библиотеки, институты преимущественно закрылись, школы закрылись, а на оккупированных территориях работала только начальная школа. Средняя школа не работала вообще. После 4 класса все дети должны были работать на Третий Рейх. То есть, соответственно, да, как бы огромное количество людей осталось брошенным на произвол судьбы. Хотя нацисты вводили повинность и требовали, ну, когда возникла в этом потребность, конечно, и они требовали работать на тех должностях, на тех постах, на котором им было нужно. Ротью дорог, то есть создание дорог, да, дорожные работы, ротью траншей, какая-то военная помощь. Вот это все то, что им было нужно. Но все равно они занять могли не всех. Поэтому часть населения оказывалась вне их потребностей, и вот оно было обречено на вымирание. Вот. Ну и я хотел бы зачитать несколько документов о том, что происходило в Минске. Да, это документы советской разведки, разведывательные сводки управления НКВД. Продовольственных магазинов нет. Это зима 1941-1942 года. На рынке, их в Минске несколько, крестьяне последнее время ничего не везут, так как в прошлом немцы реквизировали у них все, что они привозили в город для продажи. Основная масса населения голодает. Рабочие получают от 200 до 450 грамм хлеба, один раз в день суп и небольшое количество соли и патоки. Выдаваемый населению хлеб очень плохого качества. Значит, вот это важно, потому что для русских, там, украинцев, белорусов, для коренного населения выпекался специальный хлеб. Не такой, как для немцев. Для немцев пекли отдельный хлеб хорошего качества. А для русских, ну, для восточных народов, как они это называли, была утверждена специальная рецептура хлеба. Занимался этим все тот же неоднократно упоминаемый нами в этой студии Герберт Баки, статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и автор плана голода. Он писал следующее. Опыты по производству особо изготовляемого хлеба для русских показали, что самая выгодная смесь для него получается такой. 50% ржаного шрота, это дранье при помоле ржи, который часто используется как компонент комбикорма, 20% свекловичного жома, то есть отходы свеклосахарной промышленности, 20% целлюлезной муки, 10% молотой соломы или листвы. Вот. То есть, это эрзац. Этот эрзац, который в большей степени подходил для скота, был крайне невкусным комбикорм. И даже вредным. Комбикорм. Да, это комбикорм, по сути. Вот это хлеб для русских. Он так и назывался в немецких документах – хлеб для русских.
Шрот. Основное значение охотничья дробь, то есть крупа грубого помола. Это концентрированный корм. Это не хлеб, как ты понимаешь. Побочный продукт малоэкстракционного производства. Получается, после экстрагирования жира из семян масличных растений органическими растворителями в дистилляторах и испарителях. В зависимости от сырья различают шрот подсолнечный, соевый, рапсовый, горчичный, хлопчатник и клещевидный, коноплянный. Ну, по-моему, когда я в детстве на Украине жил, это называлось макуха. Там вот подсолнечные эти, ну, да, семечки, из них масло, когда отожмут, извлекут, я не знаю, какими способами. Вот, пожалуйста. Вообще, это корм для скота, шрот.
Да, именно так.
Делать из этого хлеб? Ну...
Это только нацисты так делали, да. Ну, естественно, что, как я уже сказал, главные жертвы, первые жертвы этой продовольственной политики – это пожилые люди, больные люди и дети.
Угу.
Вот. Ну, и можно проиллюстрировать этот тезис документами о положении в сиротских приютах города Минска. У нас есть свидетельства детей, которые в этих приютах росли. Кормили плохо, давали какой-то хлеб, от которого так распухал язык, что мы не могли говорить. Маленькие пролезали под проволокой и убегали в город. Цель у нас была одна – помойка. Какая была радость, когда найдешь шкурку от селедки или картофельные очистки. Очистки ели сырыми. Это воспоминание минчанки детдомовки Валентины Матюшковой. Другое свидетельство Семена Буракова. Бегали к железной дороге, там останавливались воинские составы, что-то подбирали. Почему-то запомнились танкисты в черной форме, которые звали, протягивали еду, а когда мы подходили, плюхали кипятком и весело смеялись. Но это воспоминания тех детей, которые смогли дожить до окончания войны, вырасти и все-таки, все-таки воспоминания оставить.
В ребенка кипятком. Да,
ну, это да.
Моральная подготовка личного состава, это 20-летние пацаны, по сути дела, молодцы, воспитали.
А вот смотрите, что еще есть. В архиве Минского детдома, детдома яслей номер один, там за годы оккупации скончалось около 300 детей, сохранились свидетельства о смерти с диагнозами колит, безбелковый отек, это значит голод,
угу.
Как раз токсическая диспепсия. То есть
это дети, что-то съел.
Да, да. Дети умирали от голода и от того, что съели это как что-то несъедобное, короче говоря. Вот. То есть, вот, и вот это было массово. Это было массово не только в Минске, но и в других оккупированных городах Советского Союза. Но и это не все. Да? Смотрите, значит, все прекрасно, ну, я надеюсь, прекрасно знают о трагедии советских военнопленных. Да, советские военнопленные были заключены в концентрационные лагеря. Эти лагеря очень часто представляли собой просто территорию под открытым небом, огороженную. И то, в каких обстоятельствах они там жили и умирали, а умерло там
миллионы,
два, как минимум, с половиной миллиона человек. Хотя, на самом деле, эта цифра может быть и больше. Но мы должны очень четко понять, что военнопленный в немецких документах – это далеко не всегда солдат РКК. Это очень часто мужчина призывного возраста, гражданский, который был также схвачен и заключен в этот концентрационный лагерь и по документам проходил как военнопленный.
Угу.
Это целенаправленная позиция нацистского руководства. Истребление мужской силы оккупированных восточных территорий, которая вуалировалась, значит, тем, что вот якобы мы взяли их в плен,
угу.
А они в плену вот взяли и умерли, ну, потому что неожиданно их оказалось слишком много, и потому что Сталин не подписал Женевскую конвенцию. Вот в Минске в первые дни оккупации было захвачено 40 тысяч гражданских мужчин. И они были заключены в концентрационные лагеря на реке Переспе. И у нас есть источник о том, в каком положении они находились, который не вызывает сомнений, потому что это нацистский документ, это доклад чиновника Министерства оккупированных восточных территорий Дорша, посланный Альфреду Розенбергу в Берлин, то есть министру. В этом источнике говорится, Заключенные, загнанные в это тесное пространство, едва могут шевелиться и вынуждены отправлять естественные потребности там, где стоят. Гражданские заключенные, вот Дорож делает акцент на том, что были именно гражданские заключенные. Гражданские заключенные в возрасте от 15 до 50 лет – жители Минска и его окрестностей. Эти заключенные питаются, если они из Минска, благодаря своим родственникам. Правда, питание получают только те родственники, которых с утра до вечера стоят с продуктами в бесконечных очередях, тянущихся к лагерю. Ночью голодающие гражданские заключенные нападают на получивших передачу, чтобы силой добыть себе кусок хлеба. Но я думаю, не только гражданские заключенные нападали, чтобы силой добыть себе кусок хлеба, нападали всякие. Вот. И вот эти лагеря, в которых были и военные, и гражданские, это было чудовищно. И есть воспоминания о том, что жители города, на окраинах которых были расположены такие лагеря, не могли спать от страшного воя и крика, который раздавался из этих мест. Потому что этот крик не умолкал ни на секунду, эти крики не умолкали ни на секунду. Там огромное количество людей было скучено на ограниченные территории, а если пошел дождь, или, а потом снег, и земля превращалась в жижу, они были вынуждены на этой земле сидеть.
Спать.
Да. То есть, это было такое чудовищное, ужасающее массовое убийство. И мы говорим о лагерях смерти, подразумевая Освенцим или Майданок, но вот эти лагеря для военнопленных – это тоже были лагеря смерти, и цель их была именно уничтожение.
Есть хорошее произведение, неоднократно упоминали, книга Олеся Адамовича «Каратель» или «Песнь ножа», по-моему, так называется. Рекомендую тем, у кого нервы крепкие, рекомендую ознакомиться.
Вот. Ну и, конечно, голод с самого начала стал одним из средств уничтожения минских евреев. И не только минских, а всех евреев, которые были загнаны в гетто на территории Советского Союза. Потому что для нас Холокост, опять же, это либо газовые камеры, лагерей смерти, либо расстрелы Бабьего Яра и других таких вот мест, где уничтожались жители еврейской национальности. Но, тем не менее, голод тоже был инструментом Холокоста. Да, и вот смотрите, что происходило в Минске. Евреи были загнаны в гетто. 420 калорий в день – это максимум, на что они могли рассчитывать. Советская разведка сообщала: на улицах Минска ежедневно можно видеть колонны евреев, которых полицейские гонят на принудительные работы. В колоннах много дряхлых стариков, юношей, подростков и молодых девушек. Все сильно истощены, еле волочат ноги, некоторые от слабости падают. Упавших полицейские поднимают ударами ног. Люди сходили с ума, видя то, что происходило в гетто и на улицах Минска, когда евреев гнали на работу и возвращали на ночь назад. Ну, Минск – это яркий пример, но не единственный яркий пример, потому что голод охватил практически все оккупированные территории Советского Союза. Курск. Согласно сводке НКВД, это начало 1942 года, население города начисто ограблено немцами. Недавно военный комендант вновь издал приказ об обязательной сдаче населением всех имеющихся у него излишков продуктов питания. За сокрытие продуктов угрожается расстрелом. Население Курска голодает, на улицах часто встречаются люди, опухшие от голода. Имеются случаи смерти от голода. Донесение Богдану Кабулову, заместителю наркома внутренних дел. Торговля продуктами питания в городе не организована. Хлеб отпускается из пекарен только служащим городской управы, фашистской милиции, лицам, работающим в промышленных предприятиях и мастерских. Общественного питания не существует. Имеется одна столовая на улице Ленина только для немцев.
Я вообще не представляю, а как выжить-то можно было? При том даже, что если ты готов пойти работать на немцев, количество мест все равно ж ограничено. Все не могут пойти туда на работу. И что?
Вот.
Процентное соотношение, сколько работало, сколько не работало. Как жить-то?
Обмен на рынке, либо поход в деревню. Вот и все. Или переселение в деревню.
Переселение,
попытка уйти, да. Попытка уйти, перемещение, да, туда, где попроще. То есть на юг куда-то. Ну, Курск это
в общем. Это ж при том, что в массе-то это ж советские люди. У меня, как у советского человека, и в 80-х-то годах ничего за душой не было. Что ты, вот обычный пролетарий, золота у меня нет, там слитки, мне их не купить и прятать, собственно говоря, негде. Барахла какого-то немыслимого дорогого нет, ничего же нет. Ты ж живешь, мы сейчас в нашей цивилизации живем, типа от зарплаты до зарплаты. Правильно? Не имея никаких там запасов. На что там, что выменивать? Не представляю вообще. Это вот что в Питере. Я когда-то жил в Средней Азии, у меня там был знакомец, а у него предок, состоятельный мужчина был, скажем так, по советским меркам. Так вот, у него там дома картины Шишкина настоящие, барахла там всякого, ну, антиквариат в нашем понимании. Это откуда это у тебя здесь? А это вот, когда беженцы бежали там в сторону Ташкента, Средней Азии, он на еду выменивал. Ну, вот, вот так. Так не у всех Шишкин-то есть. Я бы даже сказал, ни у кого нет. Как жить-то? Ужас.
Ужас. Ужас. Страшно просто. И когда ты это представляешь, и понимаешь, что твои предки это пережили, вдвойне жутко от этого становится. Но вот очень сильное впечатление производит переписка того времени, да, о чем люди писали. Вот это уже оккупация снята, и советские спецслужбы перлюстрируют письма советских людей, что они там читают. Вот, например, гражданка по фамилии Медведь пишет своему родственнику в Саранск. Прежде всего, пережили страшный голод. Это Курск, Курская, да. Жительница Курска.
Да, да, это где хорошая земля, и все растет, да, отлично.
Я с папашей ходила по деревням, ежедневно стаптывая десятки километров. Такие хождения продолжались до мая месяца. В мае устроилась на железную дорогу уборщицей, и тогда только начала получать мизерные доли хлеба. Вот такая вот характерная судьба. Гражданин Соколов пишет своей корреспондентке. Настал голод. Первые месяцы мы существовали запасами, которые сделали до прихода немцев, а потом пришлось ходить в деревню и менять картошку и рожь за одежду. Угу. На одежду меняли. Еще одна горожанка по фамилии Носова рассказывала. Мы несли голод, холод. Оккупант вешал людей, убивал по дорогам, издевался так, как ему нравилось. Пахали на себе. Отнимал все, оставлял хлеба на день 100 граммов, картошки 500 граммов. Пуд муки стоил 1800 рублей, кило хлеба 200 рублей. Все было очень дорого, и много жителей Курска поумирали от голода. Ровно такая же ситуация была, например, в Брянске. Там есть, опять же, документы местной коллаборационистской администрации. Вот заведующий отделом здравоохранения, русский, пишет бургомистру 5 марта 1942 года. В связи с отсутствием хлеба у населения наблюдаются массовые случаи безбелковых отеков. То есть, голодно.
Опух от голода, голодно. Да.
Да, люди опухли от голода. Смоленск. Та же самая история. Смоленск освобождают. Директор второй больницы Смоленска Кесарев пишет генерал-лейтенанту медицинской службы Бурденко. Питание населения, особенно осенью 41-го и в зиму 41-42-го, было плохое. И главным образом через базары, на которых были бешеные цены. Старики, инвалиды и беднейшее население голодали. Безбелковые отеки были в большом количестве. Та же самая история в Новгороде. Есть документы, опять же, уже советских органов власти, партийных, да, которые описывают ситуацию на оккупированной территории. Вот секретарь Новгородского райкома ВКПБ Соколов пишет начальству. Население в городе никаких пайков не получает, столовая была одна, варили, пока были овощи, а потом прекратили. Большая смертность была от голоду. С голода умерли учительница Раев Легонтова, священник Карнацкий и другие. В домах и на улицах валялись неубранные трупы. Люди ели собак. То же самое и в деревне. Населению ничего не выдают, торговли нет никакой, только что меняют на вещи. То есть, да, это не миллион человек, как блокадный Ленинград, это десятки, тысячи и десятки тысяч, но разбросанные по огромной территории. И по совокупности там набирается очень много. Да, то есть, это речь идет не о сотнях тысячах, да, речь идет о миллионах людей, которые умерли от голода, болезней, потому что мы сейчас до этого дойдем, медицинская помощь не оказывалась. Да. А, как правило, переживаний, связанных с вот этой катастрофической ситуацией и так далее и тому подобное. Да. оккупированный Орел. В оккупированный Орел, после, точнее, в Орел после его освобождения приехал британский журналист Александр Верт, написавший интересную книгу «Россия в войне». И вот там он встретил одного горожанина, это был старик по фамилии Фомин. И Верт с ним разговорился и услышал от него рассказ про страшный голод, который население пережило зимой 41-42. Длительное время людям вообще не выдавали никакого продовольствия, даже мизерного хлебного пайка. Проходя по улицам, люди спотыкались о тела упавших и тут же умерших. В ту зиму он, это Фомин, с женой и с большим трудом меняли свои пожитки на картофель и свеклу. Позже людям помогали выжать их огороды. Ну вот и здесь, в Орле, тоже там тысячи людей умерли, и среди жертв этого города был врач-патологоанатом Владимир Фарафонов, один из героев подпольного сопротивления. Он был организатором подпольного госпиталя для советских военнопленных. Попал под подозрение полиции, у него был обыск, и во время обыска у него забрали все скромные запасы крупы и сухарей. Человек это был очень совестливый. Он не хотел никого беспокоить, понимая, что у всех тяжелое положение, и в конце концов ослабел и умер от голода. У него было два соратника, врачи Баяндин и Бондаренко. Они умерли от тифа, и это еще один бич оккупированных территорий. Это очень важно, кстати, понимать, потому что на территориях, которые заняли нацисты, 70% населения переболело сыпным тифом.
Может, они его специально как-то?
Нет.
Раздавали вшей?
Нет, они ничего специально не раздавали. Проблема была в другом. В том, что организованный голод, он вызвал голодный тиф. Вот. При этом, поскольку медицинского обслуживания не было, тиф распространялся. И главная там задача нацистов заключалась в том, чтобы он не перекинулся на войска и на гражданскую администрацию. А вот на неоккупированных территориях эпидемии сыпного тифа не было. Там тоже было все не очень хорошо, потому что, да, были заболевания, были эпидемии. Это понятно. Потому что и там продовольственное снабжение серьезно ухудшилось, и медики были мобилизованы на фронт, и лекарства были в первую очередь для фронта, к сожалению. Uh-huh. Так. Uh-huh. Но все-таки вот такой катастрофической ситуации, которая сложилась на оккупированных территориях, такого не было.
Я бы сказал, не сложилась, она была организована.
Да, да, она была следствием именно организованных условий жизни, условий, организованных для коренного населения. И вот информация о сыпном тифе, она просто пронизывает все документы, освещающие положение на оккупированных территориях. Советская разведка сообщает про Смоленск в начале 42 года. Городская управа издала постановление об обязательной госпитализации заразных больных сыпным тифом. Но родные укрывают заболевших, так как в госпитале совершенно отсутствует уход за больными, в связи с чем чрезвычайно велика смертность. Город Чудово под Новгородом, это недалеко от нас, да? Майор госбезопасности Шведчиков докладывает начальству, что немецкое командование лишило населения всякого продснабжения, и это привело к большой смертности, а весной 42-го распространился сыпной тиф, от которого население вымирало полными семьями. Немецкая администрация города Чудово противотифозных мероприятий среди гражданского населения не проводила и никакой медицинской помощи больным тифом не оказывала, ограничившись тем, что больных вывозили в третий район города Чудово, откуда эпидемия также распространялась на больное население. В то же самое время вспышка болезни в Пскове. Там, значит, в городе еще как-то пытались с этим справиться, опять же, исключительно из шкурных соображений, чтобы не перекинулось на самих немцев. В сельской местности, если в деревнях был тиф, просто деревня оцепляется, и все. Угу. Кто выжил, тот выжил. Кто не выжил. Вырица, Ленинградская область. Вспышка заболевания в детском трудовом лагере. Немцы создавали отдельные детские трудовые лагеря. После того, как стало понятно, что дети заболели тифом, комендант объявил, что если хоть один немец заболеет, то весь лагерь просто сожгут с людьми, с живыми. И это была не просто какая-то угроза, сказанная в сердцах, потому что такое практиковалось повсеместно, в частности, в лагерях военнопленных. Если тиф начинался в каком-то бараке, барак просто сжигали с людьми. И все. Есть свидетельство у нас псковской учительницы Анны Романовской, которая давала показания о том, что деревни, расположенные вблизи лесов, куда заходили партизаны, выжигались, население направлялось в лагерь, где большинство умирало от голода. В некоторых бараках начиналась эпидемия сыпного тифа. Для того, чтобы эпидемия не распространилась на немецкую армию, бараки вместе с людьми обливались керосином и поджигали. Эпидемия голодного тифа охватила также Донбасс, Днепропетровск, Кривой Рог. Там действовало указание Эрика Коха о том, что медицинское обслуживание имеет только, право на медицинское обслуживание имеют только лица, работающие на Рейх. При этом это медицинское обслуживание было все равно платным и стоило немалых денег. Вот. Поэтому, ну, по сути, местное население было отторгнуто от возможности лечиться, вот, а органы СД еще и занимались уничтожением тех, кто заболел тифом. То есть это та же самая практика, там, сожжение, уничтожение и так далее, которой заболевшие пытались избежать, они пытались бежать, убегали в деревни и разносили болезнь дальше. Вот, так что оккупированные территории были, конечно, чудовищным местом, где проводилась политика уничтожения и самого размутанного террора. Ну вот пару слов про Киев. У нас есть очень интересный источник, очень трогательный, я бы сказал, источник. Это дневник киевской художницы Ирины Хорошуновой. Он выложен в сеть. И его невозможно читать без сильных эмоций. Она очень ярко описывает, что происходило в оккупированном городе. Вот. И приходит к очень правильным выводам. А девушка очень хорошая. Видно, что хороший человек. Угу. Потому что она пишет, как она пишет. Видно, что хороший человек. Она патриотка. Она, конечно, всех этих нацистов ненавидит. Она ждет Красную Армию. Она спасает еврея, красноармейца, бежавшего, значит, из плена. Она участвует в подпольной борьбе. Это вот очень интересно. Ее дневник читается как триллер. Человек-борец в оккупации. Великолепное произведение. Вот. Но вот что она пишет про город? Да? Она пишет: 17 октября у нас начинается настоящий голод. Хлеба нет. Его выдали дважды по 200 граммов на человека и уже больше недели ничего не выдают. Пустили слух, что хлеб отравлен, и поэтому его не дают населению. Но сами немцы все время едят хлеб. Очевидно, не боясь отравиться. Купить до сих пор ничего нельзя. Магазины все закрыты, а на базарах крестьяне меняют продукты уже только на совершенно новые вещи.
Невидимая рука рынка.
Да, невидимая рука рынка заработала. Угу. Вот. 18 ноября она пишет. Вокруг уже много распухших голодных. Глядя на них, не можешь есть. Кусок останавливается в горле, а помочь нечем. И мысли о голоде вытесняют все остальные. И еще страшно, что голод лишает человеческого облика. Кажется, что за тарелку похлебки, за кусочек хлеба готов отдать все. В жалких столовых невозможно есть, потому что горящие глаза ожидающих очереди, кажется, сжигают тех, кто ест. И счастливцев таких очень мало. И едят они не так, как обычно, а едят, стыдясь, склонясь низко над тарелками. Глотают быстро, чтобы скорее уйти. Столовых мало, они одна за другой закрываются. И вот самый яркий вывод Хорошуновой, она была, конечно, очень умная и наблюдательная, и она быстро поняла, почему все так. Вот что она пишет. Тенденция немцев сейчас определенно направлена на уничтожение народов. И вовсе не только еврейского. Бабий Яр, в котором уже много не только евреев, но и русских, безмерная смертность в плену, уничтожение сдающихся в плен – это все ярчайшее тому свидетельство. Вот это вот просто можно золотыми буквами высечь на граните. Это абсолютно точное определение, которое человек в оккупации дает немецкой политике. Ирина Хорошунова понятия не имела о Герберте Баке, о Германе Геринге, об экономическом штабе ОСТ, но она совершенно верно и точно поняла цель и методы немецкой оккупационной политики. Ну, понятно, это было и коллаборационистам. Вот я бы здесь процитировал еще раз Дудина, о котором я уже упоминал, и который был, конечно, жестоко разочарован тем, что немцы...
Кто бы мог подумать.
Не принесли Украине не только независимости, да, но и элементарного человеческого отношения к коренному населению. Дудин писал: «Национал-социалистический Берлин ликовал». И сам толстый рейхсмаршал Герман Геринг в одной из своих речей, захлебываясь, кричал, что никто в Германии не может вообразить, сколько в этой стране, то есть Украине, сала, масла и яиц. Все это казалось легко доступным, беззащитное население ничего возразить не могло, и коричневые начали быстро и весьма энергично орудовать. То, что при этом население наших городов опухало и умирало от голода, их, конечно, остановить не могло. Соблазн быстрой и легкой наживы был слишком велик. Тоже абсолютно точно.
Этого тоже с планами не знакомили. Соблазн. Да. Какой соблазн, когда все запланировано? Никаких соблазнов.
Да, конечно. Конечно, они хотели всего этого заранее и в течение годов к этому стремились и, в общем, создавали условия для того, чтобы в конечном итоге это реализовать. Вот. Ну, и то же самое происходило, например, в Харькове. Да? Давайте посмотрим, какие воспоминания о Харькове у нас сохранились. Есть очень интересный мемуарный источник. Константин Власов. «Война глазами харьковского подростка» вышел в 1915 году.
Власов 2015
году, да, прошу прощения. Гитлер-освободитель, освободивший харьковчан от большинства жизненно важных вещей, освободил их и от необходимости употребления пищи. У нас в коридоре жили две пары пожилых супругов. Одна пара куда-то исчезла, и больше я никогда ее не видел. Другой, видно, некуда было исчезнуть, и она тихо умирала от голода. Я вначале делился с ними лепешками, а потом и сам стал пухнуть от голода. В ноябре чета Носковых скончалась, и взрослые на тачках их куда-то увезли. Такими трагедиями был наполнен весь город. Но я напомню, что во время организованного голода в Харькове, вот зимой 1941-1942 года, умер один из главных советских зодчих той эпохи, дядя Александра Блока, Алексей Николаевич Бекетов. Человек, который создал архитектурный облик современного Харькова. Также на пороге смерти в Харькове застыла Людмила Марковна Гурченко, например. Она тоже об этом оставила воспоминания. Она писала: «Постепенно все, что составляет человеческий организм, перестроилось на единственную волну. Хочу есть. Хочется кушать, как, где достать поесть, не умереть с голоду». А немецкий историк Норберт Мюллер оценивал число погибших с голоду в зимние месяцы 1941-1942 года в 23 тысячи человек в Харькове. А современный украинский историк Скоробогатов повышает число жертв до 30 тысяч. Вот. Но в точности сказать мы не можем. То есть, возможно, оно было и больше. И, кроме того, надо иметь в виду, что последствия голода, конечно, сказывались и в последующие годы. Голод свирепствовал не только в городах. Естественно, он и в сельской местности тоже начался. И у нас есть чудовищные совершенно цифры по отдельным селам. Вот село Покровское Московской области. Фашисты отобрали у населения продукты питания и выгнали из помещений. В результате голода и мороза погибло 250 человек. Одно село. Ну, большое, тем не менее. А вот факт чудовищный. Погорельский район Тверской области. Я напомню, что Тверская область, она не очень долго была под оккупацией.
Угу.
Тем не менее. Зимой 1941-1942 года от голода умерло 2418 человек. Ну, здесь, видимо, голод и, опять же, мороз, потому что людей выгоняли из их домов, вынуждали ютиться в каких-то подсобных помещениях, в землянках. Вот. И, естественно, это тоже резко поднимало смертность. Любая претензия коренного населения на использование личного имущества с порога отвергалась немцами. Вот, когда одна из жительниц Смоленской области умоляла немецкого офицера не забирать корову, потому что ее семеро детей останутся голодными, немец просто застрелил ее и троих ее детей. Это, этот факт взят из сводного акта Новопетровской районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков Московской области. Немецкие источники подтверждают все это. Вот, например, есть очень любопытный источник, опубликованный Вольфрамом Ветте, это известный немецкий историк. Он нашел и опубликовал походные записки немецкого солдата Вилли Вольфзангера, не лишенного литературных способностей, который рассказывал о своих подвигах и о подвигах, в кавычках, конечно, своих товарищей следующий. Во всех приказах нам напоминали, что мы находимся в побежденной стране, что мы господа этого мира. В одной из деревень мы застряли на долгое время. Выгоняли женщин из домов, заставляли их ютиться в трущобах, не щадили ни беременных, ни слепых. Больных детей выбрасывали из домов в дождь, и для некоторых из них единственным пристанищем оставалось только конюшня или амбар, где они валялись вместе с нашими лошадьми. Мы убирали в комнатах, обогревали их и снабжали себя продовольствием из крестьянских запасов. Искали и находили картофель, сало и хлеб, курили махорку и крепкий русский табак. Жили так, не думая о голоде, который эти люди станут испытывать после того, как мы уйдем. Ну, Вилли Вольфзангера настигла пуля советского солдата, вот, поэтому до конца войны он не дожил. Но, тем не менее, свидетельство яркое. Да, и это синхронное свидетельство. Это некие там воспоминания, написанные через 20 лет, может быть, на волне покаяния там, в ГДР. Нет, это свидетельство, написанное в годы самой войны на вас.
Ну, это тоже важный, так сказать, пример. Это сам факт нахождения на свежем воздухе, как это сейчас скажут. Что тебя просто выгнали из дома и определили вот тут вот пожить. Ты мерзнешь все время.
Конечно, это зима. Да. Осень или зима.
Да, там нет одежды, ботинок с гортексом, тут этих как поролонов, еще чего-то там. Это совершенно примитивная одежда. Раз ты мерзнешь, ты еще больше есть хочешь. Постоянно жрать охота. А раз есть нечего, то ты натурально как свечка просто погаснешь и все, если тебя не кормить надлежащим образом. Ну и уж банальность, повторю, что все пожилые, у кого болезни мгновенно все обострятся от того, что есть нечего, отсутствие белка, от чего они там все опухают, ну и кранты, собственно говоря.
Так, конечно.
Просто на улицу тебя выставили, он в амбаре поживее, неотапливаемый амбар-то вместе, ну, от лошадей теплее, конечно, чем под открытым небом, но это тоже никак не поможет.
А это в лучшем случае. Конюшней и амбаров на всех не хватало. Вот, например, семья Юрия Гагарина, они оказались в оккупации под Смоленском, деревня Клушино. Они жили, они выкопали, папа выкопал землянку, они жили в землянке. Вот. Понимаете? То есть, это и это папа мог выкопать да. землянку. То есть,
здоровье папа... еще надо.
Да, выкопать. Тут еще здоровье. А если там папы нету? А есть, допустим, только бабушка там, и так далее. То есть, понимаете, население было поставлено в чудовищное положение. И мы сейчас еще дойдем, это еще не все. Потому что для темы плана голода очень важна побочная тема депортации из прифронтовой полосы. Дело в том, что немцы вывозили население подальше от линии фронта, опасаясь диверсий, опасаясь поддержки партизан. То есть, для того, чтобы... Ну, самое радикальное, мы с вами говорили, это самое радикальное решение вопроса – это одномоментное уничтожение населения, которое могло поддержать партизан, сожжение деревни там, и так далее. Да? Но бывали и более мягкие... хотя не менее чудовищные меры, население вывозили из прифронтовой зоны для того, чтобы обеспечить безопасность. В идеале в Берлине хотели бы, чтобы население, особенно если оно было там молодым и здоровым, вывозили и сразу же давали ему какую-то работу. Но так не получалось. В условиях войны это так не работает. Как правило, их вывозили в так называемые пересылочные лагеря, вот, из которых потом, впоследствии, они должны были поехать куда-то работать. Но в пересылочных лагерях этих людей надо было чем-то кормить. А кормить их немцы ничем не хотели, вот, потому что они, так сказать, экономили для себя. И поэтому местному населению они оставляли самый минимум миниморум. Вот. И о том, как это выглядело, мы сейчас с вами поговорим. Для примера возьмем один из самых чудовищных таких пересылочных лагерей, так называемый ДУЛАГ-142. Он тоже фигурирует по документам как лагерь для военнопленных. Угу. И по документам, если мы посмотрим, что вроде бы военнопленные. Ни черта подобного. Да? Были там и военнопленные, конечно, тоже, но и гражданское население, деревенское в первую очередь, оно тоже сгонялось туда. Вот. Лагерь состоял из 10 бараков, это были бывшие склады, в каждом размещалось одномоментно по 1200-1500 человек. Кормили очень скудно, утром чай и 200 грамм хлеба для взрослых и 100 грамм для детей. В 5 часов литр баланды из непросеянной гречневой муки на взрослого и пол-литра на ребенка. Голод, грязь. Холод в лагере, все это приводило к большой смертности и особенно гибли дети. Ежедневно из лагеря вывозили по 100-150 трупов. Значит, напоминаю, да, в каждом бараке там 1200-1500 человек, это там 12-15 тысяч, вот, ну и по 100-150 трупов каждый день. Ну, посчитайте, сколько вот за 10 дней.
Уголь.
За 10, да. За 10 дней вывозится содержимое одного барака. Все, вот как бы, через 10 дней. Вот вы завезли людей, ну, представьте, угу. Просто завезли людей в барак в один, да, там, допустим, 1500 человек. В день вывозят 150 трупов. Через 10 дней у вас этот барак пустой, все умерли.
Ну, понимаете? Они непрерывно новых привозят.
Да, да, непрерывно привозят новых. То есть, это. Еще раз, да, когда мы говорим о лагерях смерти, мы подразумеваем Освенцим и Майданок. Но, черт возьми, это тоже лагерь смерти, да?
Возможно, даже покруче.
Ну, не покруче, да, но ну, ровно то же самое. Просто метод. Не газовая камера, а угу. Просто уничтожаем. А вот факты чудовищные, вопиющие. Да, это факты. Из сборника без срока давности по Брянской области. Это сборник документов о преступлениях нацистских оккупантов. Иногда немцы устраивали для себя развлечения. В лагерь привозили мясо павших лошадей и бросали в толпу. Когда обезумевшие от голода люди кидались на добычу, солдаты открывали огонь. То есть, вот такое развлечение. Шоу. И это был не единичный случай, потому что аналогичные вещи зафиксированы, например, в Вязьме. Согласно донесению НКВД по Смоленской области, мирные жители, даже женщины с грудными детьми, сгонялись в лагерь для военнопленных, где их почти не кормили. Изголодавшемуся народу немцы в издевательской форме иногда бросали за проволоку буханку хлеба или банку консервов, а затем сбежавшихся к пище засыпали гранатами. Ежедневно в лагере от голода, болезни, расстрелов погибало 200-250 человек.
Потом эти люди будут нам рассказывать про каких-то изнасилованных немок. Безумие.
Зимой 42 года нацисты угнали в тыл все население колхоза «Красный маяк» в Орловской области. Эвакуация проводилась ночью. Жителям ничего не разрешали брать с собой и выгоняли на улицу кто в чем был. Люди стали пухнуть от голода и холода. И вот тут один из случаев, в котором как в капле воды отражается весь ужас оккупации. Вот смотрите, есть человек, от него сохранилось имя, мы знаем, как его зовут. Да? Это был колхозник Егор Бросаткин. И вот он идет назад в деревню в отчаянной надежде, что он заберет там все-таки теплые вещи и еду, вернется и накормит своих детей. Его немцы ловят, избивают и убивают. Что стало с его детьми? Мы этого не знаем. В документах этого нет. Но мы можем представить себе, да, и, скорее всего, конец этой истории трагичный. Аналогичный случай. Жители Орловской деревни Рябцево внезапно погнали в тыловой район немецких войск, не позволив взять с собой ничего из продуктов. И вот тоже часть крестьян, понимая, что вот они обречены на смерть, принимает совершенно отчаянное решение вернуться назад в деревню,
угу.
забрать там вещи, попытаться найти какую-то еду и накормить детей. И вот они уходят, точно так же попадаются немцам, и немцы их убивают. А их дети умирают от голода. Вот одна девушка, бывшая в этой группе, выжила. Ее звали Анастасия Широкова, и она дала потом об этом показания, называя имена умерших от голода детей, оставшихся в лесу. Варичева Валентина, Варичева Галя, Козырев Владимир, Козырев Анатолий, Варичев Владимир, Варичев Юрий, Петракова Анна, Петраков Николай. Это просто имена, да? Но за этими именами стоит чудовищнейшая просто трагедия. Вот я когда пытался это представить, это на самом деле даже, в общем, сложно для психики человеческой представлять, даже представлять такие вещи. Что чувствовали эти дети, что чувствовали их родители, представить абсолютно невозможно. А нацисты все это творили с чувством собственного расового превосходства, да, и права. Право. Они считали, что они имеют право так поступать. Ну, и отдельная история, отдельный сюжет в рамках политики уничтожения, уничтожения голодом – это истребление душевнобольных, о котором часто забывают. Хотя в советском кинематографе есть очень яркое воплощение. Это художественный фильм «Судьба», где показано истребление как раз пациентов в психиатрической клинике.
Я последнее помню, мы с тобой хотели обсудить книжку, которую там наша гражданка в городе Пушкине, по-моему, жила.
Да,
ждала,
да,
немцев. Да. Да. Как у нее изменилось отношение, когда
они... Лидия Осипова.
Да.
Дневник. Речь идет о произведении Лидии Осиповой, активной коллаборантки, которая, да, даже, да, и назвала свое произведение «Дневник коллаборантки», которая очень ждала немцев и тоже внезапно обнаружила, что они совсем не такие, как она себе придумала.
Вот после того, как уничтожили пациентов, не знаю, как правильно, психбольницы, вот она там засомневалась. Что-то не так, оказывается, мразь.
Ну, у нее там много было, да, много было откровений, открывшихся для нее. Но вот в художественном фильме «Судьба» на меня произвело еще в детстве очень сильное впечатление. На меня произвела очень сильное впечатление сцена как раз истребления пациента психиатрической клиники, потому что одна из главных героинь, она врач. Вот. Она врач, и к ней как раз приезжает тоже нацистский офицер, по всей видимости, медик. Вот. И она, если мне не изменяет память, ему по-немецки говорит и приводит цитату из Гёте. Вот. А он ей отвечает в том смысле, что все это не имеет значения. Вот это истребление пациентов психиатрических клиник, оно было повсеместным. Абсолютно повсеместным.
Но они же и у себя этим же занимались, да?
Они у себя это начали. Это, да, так называемая программа Т4, названная по Тиргартенштрассе, по адресу, где располагалась штаб-квартира этой программы, Тиргартенштрассе 4 в Берлине. Вот. А здесь они это продолжили. И логика-то очевидная. Истребляют тех, кто не мог пригодиться. Бесполезных. Едоков. Лишних едоков.
Да.
Совершенно верно. Вот. Но какие чудовищные крохопоры. Они не хотели тратить на это силы. Они не хотели тратить на это патроны. Они хотели убивать максимально дешево. А голод... Чем хорош? Он убивает дешево.
Никаких усилий.
Никаких практически усилий. Да? Поэтому, вот смотрите, город Трубчевск. Заморили голодом 200 пациентов местной психиатрической больницы и 18 детей из дома для умственно отсталых. Колмовская психиатрическая больница Новгорода. Таким же образом уморено 627 человек. Разорен дом инвалидов на станции Пола нынешней Новгородской области. – Немцы забрали все продовольствие и теплые вещи. Сопротивлявшихся убивали на месте, а остальных просто обрекли на голодную смерть. К 1 января 1942 года в заведении таким образом было уморено 100 человек. В Сапоговской психиатрической больнице Курска произошел случай вдвойне чудовищный. Тут немцы действовали не сами, а они потребовали обеспечить уничтожение у главного врача Краснопольского. Краснопольский был готов, но, значит, медики, остальные врачи оказали, скажем так, моральное сопротивление. Поэтому он лично убивать больных не стал, но решил уничтожить их голодом. То есть он резко сократил пайки и также прекратил отапливать помещение. В результате он уничтожил 350 человек из 900. Ну, в декабре 1941 к нему приехала немецкая инспекция и сделала ему выговор за то, что очень медленно уничтожает.
Маловато.
Надо ускорить. Перед медперсоналом выступил генерал-майор медицинской службы Пауль Керн. Это человек довольно известный, поскольку он потом попал к нам в плен и предстал перед советским судом.
Угу.
Пауль Керн пересказал медикам Советского Союза содержание программы Т-4. Очень красноречиво. Психически больные люди не представляют никакой ценности для общества и потому подлежат полному уничтожению. Нужно избавляться от балласта. Мертвым продовольствие не нужно.
Ключевое, да.
Вот. Ну и, к сожалению, часть медиков он убедил, и уничтожение было осуществлено.
Медиков советские правоохранительные органы потом нашли, я
надеюсь. Да, да, да. Были суды. Угу. Конечно, были суды, и они ответили перед законом. Эта риторика была общей для вот, нацистских врачей. Есть в материалах Чрезвычайной государственной комиссии также свидетельство о речах другого нацистского доктора по фамилии Кольде, который точно так же мотивировал, объяснял, почему нужно уничтожить пациентов психиатрической клиники поселка Черниковицы в Псковском районе Ленинградской области.
Угу.
Кольда даже ерничал, утверждая, что советская власть развела слишком много дураков. И ставил в пример в Германии. Но там тоже больных заморили голодом. Ну вот и самый страшный эпизод, который мне встретился при изучении документов, произошел в Московской области, в Латошинской психиатрической больнице. Там истребление было самым изощренным. Там пациентов запирали в корпусах больницы, оставляя их на несколько дней. Там просто, ну, просто двери запирали и все. Других больных выгоняли зимой на улицу, на мороз, и не пускали в помещение, чтобы они там вымирали. Но наиболее чудовищный случай – это охота, устроенная на пациентов психиатрической клиники солдатами вермахта. Они скакали по больничному парку верхом и загоняли уцелевших больных, подстреливая их из-за кустов. Вот такое вот достойное развлечение себе устроили. Надо сказать, что охота на людей – это такое классическое колониальное пиршество. Этим развлекались очень многие. Развлекались этим и нацисты.
И другие европейцы.
И другие европейцы, да. Но, как правило, в колониях и все-таки не в 20 веке. Вот. А вот нацисты занимались этим в Европе в 20 веке. И по отношению к советским военнопленным есть свидетельства об охоте на людей. И вот один из случаев произошел как раз в Латушинской психиатрической больнице. Вот. История, конечно, чудовищная, и она ярко показывает, до какого скотства опустились эти люди, носившие солдатские мундиры. Вот. Значит, таким образом, дорогие друзья, политика уничтожения голодом – это далеко не только блокадный Ленинград. Голод применялся как метод истребления на всей оккупированной территории Советского Союза. И это истребление было умышленно и запланировано еще до начала войны, до 22 июня 1941 года. Целью его было, конечно, очищение жизненного пространства от низших рас, уменьшение количества едоков на этой территории, уменьшение биологической силы русского, советского народа, которая пугала, кстати говоря, нацистов. У них был такой иррациональный страх. По документам постоянно прослеживается тезис о том, что вот русских-то там, значит, 190 миллионов, а нас всего 90 миллионов. Нам предстоит небывало сложная борьба, и нужно использовать любые методы для, значит, их уменьшения. Ну, в том числе и голод, который выгоден, как я уже сказал, с той точки зрения, что он дешев. Ничего, не убить человека голодом можно бесплатно. Вот. И те чудовищные жертвы, которые были среди мирного населения, они в значительной степени вызваны именно вот этой вот политикой голода, неоказания медицинской помощи и вообще тотального безразличия с тем, что будет с людьми на завоеванных землях.
Ну, в данном аспекте я бы всем рекомендовал задуматься. Вот те, кто шли служить к немцам, они кому служили и ради чего, и почему к ним такое нехорошее отношение. Вот поэтому. А какое другое отношение должно быть?
Я считаю очень важным рассказать именно об этом, потому что нацистские преступления в наших глазах – это в значительной степени сожженные деревни, это расстрелы, это какие-то акции прямого уничтожения. Но для того, чтобы уничтожить людей массово, совсем не обязательно их расстреливать. Да? Достаточно просто создать такие условия, при которых они сами будут вымирать. И вот немцы это очень хорошо понимали, они все рассчитали, у них все было досконально просчитано. Они прям видели вот это, вот эту систему. И они попытались ее сконструировать, она на бумаге была, они попытались ее сконструировать в реальности, и только беспримерное, ожесточеннейшее сопротивление, на которое они совершенно не рассчитывали, эти планы сорвал.
Ну, кто-то шел им осознанно служить, как бандеровцы, все дружно, любители нацистов, а кто-то сопротивлялся. Слава предкам, которые такую мразь победили все-таки. Ужас, ужас. Желающие могут ознакомиться лично. Книга стала гораздо лучше. Егор Николаевич, ты молодец.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Я старался.
Делай дальше.
Ну, как я уже сказал, это не предел. Вот сейчас уже приступил к написанию следующей работы. Работа будет посвящена Нюрнбергскому процессу. Не вообще, а конкретно войне на уничтожение на Нюрнбергском процессе. Как разбирались доказательства того, что нацисты осуществляли на оккупированных территориях Советского Союза массовое уничтожение. Какая линия защиты была у немцев, как они хотели уйти от ответственности. Они хотели уйти от ответственности. Это вообще очень интересный тоже сюжет. Надо понимать, что во многом Нюрнбергский процесс – это был психологический поединок. И вот сейчас, когда ты беспристрастный, так достаточно холодно можешь читать стенограммы этого суда, ты понимаешь, какова была тактика защиты у главных преступников, ну, в частности, у Геринга. Вот я поймал себя на мысли, что Геринг, пользуясь тем, что суд ограничен во времени, он буквально с помощью своей демагогии пытался перетолковать стенограммы разных документов и пытался убедить суд и зрителей, которые перед собой этих документов не имели, что в них написано совсем не то, что в них написано на самом деле. Вот. Там очень интересные есть сюжеты.
Ну, сейчас-то можно сравнить.
Да, да. Ну, вот, например, я вот, ну, поскольку сейчас занимался темой блокады Ленинграда на Нюрнбергском процессе, вокруг этой темы очень много мифологии, самой разнообразной. Главная цель советского обвинения в ходе Нюрнбергского процесса по ленинградской теме заключалась в том, чтобы доказать, нацистская Германия поставила себе цель Ленинград уничтожить. Уничтожить. То есть цель заключалась не в том, чтобы Ленинград капитулировал, а в том, чтобы он был уничтожен. Забегая вперед, скажу, что это удалось доказать. И Альфред Йодль, который подписал соответствующий приказ, был в том числе за это повешен. Но, значит, это было сделать не так просто, потому что в руках советского обвинения было всего 3 документа. Вот у нас сейчас огромный корпус материалов, которые свидетельствуют об этих планах. А тогда у советского обвинения было документов всего 3. Одним из этих документов была стенограмма совещания 16 июля 1941 года в ставке фюрера Вольфшанца в Восточной Пруссии. И там Гитлер развернул перед своими ближайшими соратниками программу тех мер, которые предстоит предпринять на восточных территориях. В числе прочего, он сказал, что хочет сравнять Ленинград с землей, чтобы затем отдать его финнам. Когда Геринга спросили про планы уничтожения Ленинграда, он ответил, что слышал об этом только один раз. В том смысле, что если эти территории потом все равно перейдут финнам, то, может быть, такой большой город и не нужен.
Вот. Ловко.
В стенограмме написано: «Фюрер хочет сравнять город с землей, чтобы затем отдать его финнам». Геринг. При мне говорили, что если отдать это финнам, то, может быть, такой большой город и не нужен. Вот. То есть, вот ярко видна разница. Или там был такой сюжет, я рассказываю об этом в своем ролике, посвященном Герингу. Геринг уверял, что он был противником присоединения восточных территорий, вообще как бы захвата, да, включения их в рейх или превращения в колонию. Его спрашивают: ну как же, ведь вот в стенограмме же написано, что частью рейха должен стать Крым, Прибалтика, там, Украина. Геринг на это отвечает, что он пытался склонить совещавшихся к мысли об обеспечении себя продовольствием. И когда читаешь стенограмму, становится понятно, что Геринг-то как раз пытался об этом заявить совершенно в другом контексте. Эта фраза сказана в том смысле, что сначала Альфред Розенберг говорит, что нам нужно организовать на восточных территориях не одинаковое отношение к разным покоренным народам. Например, к украинцам нужно относиться как можно лучше, может быть, основать в Киеве университет, обеспечить их некоторое национальное развитие для того, чтобы направить их против главного врага, то есть русских. Вот. А Геринг его обрывает в этот момент и говорит: нам нужно подумать о продовольствии, а об этом поговорим потом. То есть, речь не идет о том, что мы не должны там захватывать империю, не должны создавать империю. Речь идет о том, что давайте не будем сейчас обсуждать национальное развитие украинцев, давайте как там побольше зерна вывести, поговорим об этом. То есть, это не был протест против аннексии. Вот. Но Геринг пытался перетолковать это на Нюрнбергском процессе так. Вот все вот эти особенности процесса, они в данный момент в нашей историографии не рассмотрены. Я хотел бы их рассмотреть в следующей книге.
Круто. С нетерпением ждем. Спасибо, Егор Николаевич. На сегодня все.